говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В программе этого часа приглашаем вас послушать репортаж Евгения Никифорова из музея Максимилиана Волошина в Коктебеле. В передаче принимают участие заведующий домом-музеем поэта Вадим Александрович Шушунов и ведущий словесник православной гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина.
Дорогие друзья, сейчас мы присутствуем в удивительном месте. Я бы сказал, как сейчас модно говорить, место гения, да? У каждого места сейчас считают, что какой-то гений есть. Вот здесь, в этом доме, в котором мы находимся, я сейчас скажу, что за дом, действительно чувствуется сила гения. Мы находимся в доме поэта, и действительно здесь все навеяно духом этого поэта. Это Максимилиан Волошин. Все здесь сохранилось, поэтому мы беседуем с директором музея, с Вадимом Санычем и Еленой Николаевной Себиной, преподавателем словесности православной гимназии «Радонеж». Я очень рад, что мы здесь собрались все втроем поговорить о Волошине, такой знаковой фигуре, которая оставила такие следы в нашей поэзии, может, несоразмерные даже и дару своему художественному. А вот в истории нашей культуры все знают, что был такой Волошин, как, собственно, мы неоднократно здесь в Крыму отмечали, что в Коктебеле мы находимся, напомню вам, что даже такой человек, как Грин, скорее не столько своими произведениями даже славен, сколько образами, которые он заставил о нем говорить весь мир, я имею в виду «Алые паруса», как такой невероятно красиво придуманный образ. Итак, находимся мы сейчас в музее, который сохранил буквально все. И тут, я так понимаю, Вадим Александрович, что здесь все оригинальные предметы.
Все оригинальное. Все, как было при жизни поэта, сохранила его супруга Мария Степановна Волошина.
Нет, поразило, мы были сейчас в кабинете поэта, и там и кроватка такая узенькая достаточно для его грузного большого тела, и диванчик, на котором умерла и его жена, и его мать, и все вот тут вот все происходило, и жизнь, и смерть в этом доме, и все такое живое, что, ну, заставляет как-то по-особенному ко всему обратиться, потому что образы, которые поэт предлагает нам, они все-таки с другой сферы. Итак, как Волошин здесь оказался в Коктебеле? Он стал духом Коктебеля, главным человеком Коктебеля. И до сих пор этот удивительный зов, который раздается из этого дома, заставляет массу людей приезжать сюда, именно вот тех самых, которых он приглашал сюда, то есть поэтов, писателей и так далее. Может, не пожить, как раньше здесь бывало, да? Но, во всяком случае, побывать во всем в Коктебеле, купить даже какие-то участочки здесь. Вот как это все произошло с самим Волошиным?
Максимилиан Александрович жил в Москве, и когда ему было 16 лет, мама привезла его сюда, купила участок земли на пустынном берегу, построила дом. Макс болел астмой и рекомендовали этот климат для здоровья. Вначале, конечно же, Коктебель ему не очень понравился. Он приехал с средней полосы, где леса, зелень, а здесь пустыня, голая земля. Учился он в Феодосии в гимназии, а в женской гимназии была преподавательница Александра Петрова, с которой он дружил, и она, как местный житель, стала показывать ему красоту, первозданность этой природы.
Погодите, вот я хотел бы по поводу его гимназии, прежде всего, в Феодосии довольно-таки далеко. Как он туда добирался?
Он снимал квартиру в Феодосии, как раз у бабушки Александры Петровой, и как раз с ней там и познакомился. И на выходные дни приходил в Коктебель, по прямой 15 километров. Раньше спокойно люди ходили. 3 часа пешком.
Молодцы, подготовленные люди. Ну вот вы хорошо сказали, что эта часть Коктебеля, она производит впечатление такой суровой степи, суровых гор, не зеленых совершенно, а наоборот, даже здесь более суровые сами горы, вот этот Коктебель, вулкан, чем, скажем, кавказские или какие-либо другие. Это особенно, и могло просто пугать человека, мне так кажется.
Скорее всего, так и с первого взгляда это и происходит. Но потом человек видит первозданность этой земли, и она его потрясает, вдохновляет, и люди начинают творить. Поэты здесь начинают писать стихи, художники пишут картины. Они специально заготавливают холсты дома, сразу привозят штук 10-15, и здесь они просто вот постоянно на пленэрах постоянно пишут. Вот такая это земля, которая вдохновляет людей. Недаром здесь был Литфонд, союз писателей, и люди, приезжая сюда, вдохновлялись и творили.
А как так получилось, что, несмотря на советскую власть, на годы гонений, гражданскую войну, этот дом сохранился, и самому Волошину удалось как-то балансировать между белыми и красными?
Волошину всегда было тяжело, потому что его не понимали. Потому что, когда здесь были красные, спасал белых. Когда были белые, спасал красных. Для Волошина имело значение сам человек, его личность, но не принадлежность к партии. Партию Волошин называл элементами коллективного безумия. И он всем помогал.
Вот интересно, помогал. Вы показывали нам такой какой-то чуланчик под крышей, куда вот то белых, то красных приглашал спрятаться, когда это их разыскивали. И это, ну, поразительно, когда к человеку относятся не как вот единице какой-то политической, а как просто человеку.
Помимо того, что Волошин здесь спасал людей, он еще ходил в ЧК, ходил в контрразведку, когда были белые. Приходя туда, просил за людей. Представляете, да, это прийти в такое место, еще просить за кого-то, когда тебя самого могут арестовать. И он говорил, я молился, но молился не за жертву, а за палача. По мнению Волошина, в худшем положении находится именно палач. Именно он может погубить свою душу, вынести кому-нибудь смертный приговор, кого-нибудь расстрелять. И вот своей молитвой Максимилиан умягчал душу, сердце этих людей, и они могли миловать.
А вот что за молитва-то? Это были какие-то общечеловеческие такие стенания, воззвания к некому божеству? Или это были православные молитвы?
Это были православные молитвы. Это были молитвы, конечно же, ко Христу в первую очередь.
А как так получилось его глубокое увлечение теософией и Блаватской, и Штейнером? Все-таки он погрузился очень глубоко в эту оккультную среду.
Для Волошина всегда было все очень интересно. Он решал все познать. Например, прежде чем стать художественным критиком, он понял, надо стать художником. Стал художником, стал разбираться в живописи и мог писать уже что-то о художниках. То же самое ему было интересно буддизм, он начал изучать глубоко буддизм. Католицизм – католицизм. Вот. Так же самое произошло с теософией. Чтобы ее познать, со стороны не узнать. Он углубился туда, пошел дальше. Появилась антропософия, тоже стало интересно. Он стал изучать эту антропософию.
Но мне так кажется, что не столько антропософию, буддизм или католицизм изучал с догматической точки зрения. Ему догматика, мне кажется, очень мало интересовала. Его интересовал тот психологический, духовный опыт, который можно там найти. То есть крупицы истины.
Я думаю, да, он искал истину везде. Но когда пришли трудные времена, когда пришла революция, он понял, Россию может спасти только религия любви, православие. Он в 18 году даже написал воззвание «Вся власть патриарху». За это воззвание потом большевики упрекали его. Рядом с домом Волошина через речку жил отец Михаил Синицын, настоятель Коктебельского храма. И вот он окормлял как раз Максимилиана, его супругу Марию Степановну, очень им духовно много помогал, и Волошин прибегал к таинствам православной церкви. Также я знал крестницу Волошина, Марию Александровну Розанову. Это внучка основателя поселка Коктебель Эдуарда Андреевича Юнги. Вот. Она рассказывала, что сам Максимилиан заставил ее родителей венчаться, говоря, почему вы живете во грехе? И они, послушав его, венчались в храме. Но венчались они в храме в Насыпном, тогда храм еще работал там. И он был как раз Максимилиан, вот крестным отцом Марии Александровны.
Замечательно, это вот наш ответ всем тем, кто хочет записать самого Волошина в ряды оккультистов, всякого рода спиритуалистов и так далее. Его увлечение просто, интерес ко всему тому, что может содержать хоть какую-то маленькую крупинку истины, вот раздувает такую удивительную ложь о том, что он вот чисто теософ. Он не теософ, конечно же. Елена Николаевна, я хотел бы, чтобы продолжили вот эту тему «Учитель и ученик». Вы сами чему учите? Вот для вас, Волошин, это все-таки инструмент, чтобы научить чему-то, да, предмет, благодаря которому вы хотите научить чему-то. Вот что вы выбираете для себя из Волошина, даже не столько стихи, сколько какие мысли и сам поэтический дар, как вы формулируете?
Но мне кажется, что он в чем-то даже недооценен, особенно если мы говорим с точки зрения школьной программы. Получилось так, что вот эти наши огромные гиганты, замечательные поэты, там Пушкин, Лермонтов, Фет, поэты XIX века, и потом приходят им на смену там Александр Блок, Есенин, они вот заполняют это небо школьной программы. И, к сожалению, на Максимилиана не остается столько и времени учителей в обычных школах. Да, мы в гимназии Радонеж обращаем внимание и на поэтов, иногда говорят, что это поэты второго ряда, я не согласна, Волошин никак не относится к поэтам второго ряда. Но вот как-то с точки зрения именно возможно ли все уместить в школьный урок, вот оказывается, что он на полях школьных тетрадей, вот, можно так выразиться. Но мы обязательно с детьми говорим о чем? Вот я поддержу вас, Евгений Константинович, что личность человека, творческая личность, она преображает все вокруг. И прежде всего она преображает и людей, и место, где он обитает. Мы помним Мамонтова и Аксакова, да, и помним вот это замечательное место недалеко от Радонежа, которое называется Абрамцево. Какое там было тоже сообщество художников, поэтов, писателей, и как продолжалась эта традиция. Мы помним Репинские пенаты, да, и вот здесь вдруг в Крыму рождается тоже такое удивительное сообщество, которое во многом, конечно, обязано Максимилиану Александровичу Волошину.
Ну вот это меня поражает прежде всего, потому что когда они сюда приехали, это было татаро-болгарское село в пустыне, где, ну, как бы не было ни читателей, ни зрителей для него совершенно, не было вот этой творческой среды, которую он, вот этот чернозем этот, он, собственно, и создавал здесь, я так понимаю. Вот как это произошло?
Волошин, помимо того, что был поэт, был художник, он еще был публицист. И, конечно же, у него было очень много знакомых. Знакомые были среди поэтов Серебряного века, художников. Также за границей он знакомился, живя в Париже, также с французами.
Он легко сходился?
Очень легко сходился, да. Вот. И всех он приглашал к себе в гости сюда. Естественно, к нему ехали гости. Они были молодые, интересные, веселые. Здесь, помимо творчества, конечно же, были всевозможные шутки, розыгрыши, шарады, жили весело.
Ну, то есть, это не тот вариант, когда будете в Париже, сходите ко мне в гости, да?
Да.
Тут действительно приглашали искренне и принимали искренне.
Принимали, конечно же. Все было очень красиво, все было очень достойно. Но Коктебель раньше был пустыней. И, например, приглашая в гости, Волошин говорил, это уже в 20-е годы были, приезжая ко мне в гости, возьмите себе мешок для сена, чтобы было чем спать. Если вам надо мыться, можете привезти с собой таз. Вообще-то мыться можно в море. Обеды перевозят по рублю, комнаты бесплатно, пресную воду носить самим. Так что практически совсем не курорт. Только надо прихватить с собой радостное приятие жизни и внесение интеллектуального труда в это веселое, интересное общество.
А люди действительно были интересны, да?
Интересные. Помимо художников, поэтов, писателей, приезжали еще ученые. А в 20-е годы начинается планерный слет, и переезжают наши будущие авиаконструкторы. Тот же Королев, Антонов.
Это те тоже творческие люди, тоже прежде всего. Вы знаете, мне вспоминается Репин, который вел в Академии Петербургской, вел курс, конечно же. У него были на курсе, естественно, у Репина. Академии были выдающиеся совершенно художники, как они о педагогическом методе говорили. Он научить ничему не мог. Словами как-то выразить и задать задание он не мог. Но он подходил к одному из учеников и просто один или два штриха добавлял, и сразу было понятно, что нужно делать, как нужно писать дальше. Я думаю, и в смысле Волошина, и вот эта фантастическая восприимчивость к точности эстетического объекта, примерно так происходило учение.
Наверняка это было так. В мастерских вместе со всеми.
Я смотрю здесь на стене, мы сейчас находимся в столовой. И кажется, вот Волошин буквально сейчас вышел, потому что здесь чашки, простая очень скатерть. Все совершенно небогатое, скажем так. Тут быт обычной интеллигентской семьи того времени. Педагога Елена Николаевна, я сказал бы, и нашего нынешнего, и тогдашнего, очень скромный быт. Мы сейчас видим такой вот поразительный маленький, то, что он собирал.
Габриаки.
Габриаки. Расскажите об этом, и что в результате он сделал из этого габриака?
Волошин собирал корешки деревьев, которые выкинуло море, обкатывая, и нашел им поэтическое название, находя схожесть с всевозможными фантастическими фигурками. Назвал их габриаки.
Вот. Это его имя, это не какое-то родовое, это он придумал сам.
Он взял из мистификации Бодлера. Это как морской незлобливый чертик. И назвал их габриаками.
Ну, собственно, справедливо.
Да. Да.
И такая поразительная этимология этого поэтического образа.
И один из габриаков послужил мистификацией Черубина де Габриак.
Вот-вот, я и хотел это сказать, потому что мне сразу же, когда вы сказали про габриаки эти, я подумал, это связано?
Конечно же. Черубина де Габриак начиналась здесь, в Коктебеле. Это учительница, кстати, также с Петербурга, Елизавета Дмитриева. Она писала стихи, хотела печататься. Но в журнале «Аполлон», куда она пришла, ей отказали.
Ну, куда она? Она вроде бы и прихрамывала.
Да,
она
да.
Вроде бы и не блистала особенно красотой.
Незрачная была на мир.
Ну, конечно, а тут Аполлон.
Аполлон. Прекрасные дамы. Эстет Маковский представлял, что там мужчины во фраках. А тут какая-то учительница, он ей отказал. И когда Дмитриева приехала в Коктебель, Волошин, зная про все это, решил раскрыть ее с помощью псевдонима. Взяли название Габриак. Одноногого Габриака Дмитриева хромала. Взяли противоположность, херувим, переделали, получилось черубин, черно-белое. И что-то не хватало. Взяли приставочку «де», получилось «Черубина де Габриак».
Аристократично, красиво, звучит как поэтически.
Что-то да, по-испански да. Как будто, да?
Да,
французско-испанская фамилия имя. И вот они решили представить ее в виде богатой, красивой, страстной испанки. Насобирали здесь гербарий экзотических цветов. И когда Дмитриева приехала в Петербург, свои стихи писала в письмах, вкладывала цветок, окропляла письмо изысканными духами, отправляла в редакцию. Все были очарованы ее стихами. Их не только читали, их печатали, зачитывались и все искали, кто такая Чарубина.
Таинственная, таинственная испанка.
Таинственная незнакомка. Тут же рядом уже и Блок со своей незнакомкой. Понятно, что это было просто, ну, все были накалены.
Ну, там у Блока они шушали туманами и шелками.
Дыша духами и туманами, она садится у окна. А здесь духи вот в письме, и это поэтические строки.
Волошин, зная про все это, конечно же, подыгрывал. Он, конечно же, взял эти образы для того, чтобы Дмитриеву представить в таком образе. И, конечно же, Дмитриеву Чарубину Догобряк искали, найти не могли. Маковский в Чарубину был заочно влюблен. Естественно, это многое у него как бы выветривалось, он не видел реальности. А иногда она звонила в редакцию, разговаривала с Маковским томным голосом. Иногда говорила: «Сегодня буду в театре, на таком-то спектакле». Все спешили туда, выбирали самую красивую женщину, думали, это она. И когда на следующий раз она звонила, Маковский говорил: «Я вас видел, вы были в той-то лоджии». Она говорила: «Фу, какой у вас дурной вкус». Все было очень реально. Все искали Чарубину, найти никто не мог. Самой Елизавете казалось, что вот-вот к ней в комнату войдет Чарубина, спросит с нее за все. Однажды она не выдержала и рассказала одному из работников журнала, что именно она является Чарубиной Догобряк. Разразился литературный скандал. Когда узнали, что под псевдонимом скрывается Дмитрий Волошин, они подтрунивали над академистами, символистами, но тогда это было очень серьезно. И вот Николай Гумилев, который, кстати, несколько раз делал предложение руки сердца Дмитриевой, она отказывала. Как сама Елизавета сказала Волошину, Гумилев стал распускать про нее нелицеприятные слухи. Волошин, как джентльмен, человек, затеявший мистификацию, должен был как-то отреагировать, заступиться. Он вызывает Гумилева на дуэль. По всем правилам дуэльной науки. Как, кстати, сам Гумилев учил. При всех он дал ему пощечину. А драки у Гумилева держали. Вызов на дуэль был принят. Стрелялись они в Петербурге на Черной речке пистолетами пушкинских времен.
На Черной речке, где Пушкин был убит?
Да. Но, к счастью, дуэль здесь закончилась благополучно. Никто не пострадал. Но поэты рассорились и, встречаясь в редакциях, не замечали друг друга. Они потом встретились в Феодосии, в морском порту в 1921 году. Гумилев ждал парохода в Феодосии в порту. Волошин, узнав про это, явился в порт, вошел стремительно, подошел к Николаю Гумилеву, подал руку и сказал: «На фоне тех событий, что происходит в нашей стране, наша ссора выглядит совершенно бессмысленно». На что Николай Гумилев ответил: «В той ситуации я был не виноват. Если вы мне не верите, я готов принять вызов на дуэль еще раз». Они пожали руки друг другу в знак примирения. Гумилев вернулся в Петроград, где его через некоторое время арестовали и расстреляли.
Но опять-таки за поведение. Он досаждал власти, тоже безусловно, совершенно, и ни в коем случае не собирался сдаваться. Елена Николаевна.
Я хотела еще раз вернуться к тому, что уже прозвучало, когда юный Максимилиан, Макс, приехал сюда, в Феодосию, потом в Коктебель. Его поддерживала учительница. Но и сам Волошин стал для многих учителем, тем, кто поддерживал молодежь. Вот эта история с Мариной Цветаевой, уже потом Мариной Ивановной Цветаевой, это же тоже отчасти как бы вот с таким творческим посылом Волошина, потому что именно он среагировал на, ну, почти юношеские детские стихи Марины, когда она еще гимназистка, втайне от родителей опубликовала свой сборник и стихотворение, и вдруг Волошин к ней явился в Москве дома и потом пригласил сюда. И здесь началось. Вот такой вот расцвет, можно сказать, Марины Цветаевой.
Ну, тут были обе сестры.
Да, ну, все-таки именно в доме Волошина мы отмечаем Марину, потому что здесь она встретила своего будущего супруга. Это тоже ведь важно. Здесь решались такие вопросы не только поэтические, да, вот мы говорим о высоком, о лирическом, но при этом здесь решались и вопросы вот судеб человеческих.
Но это не мудрено, честно говоря, потому что такие места собирают, видишь, и замечательно талантливых женщин, и замечательно талантливых мужчин. И иногда талантливой женщине невозможно найти себе. Трудно избежать одиночества, но это истинная правда. Когда девочки воспитанные и образованные, тем более с таким даром, как Цветаева, очень сложно найти себе достойного попутчика в жизни. А тут и Фрон, да, такой.
Но Волошин был для них, еще раз говорю, учителем во многом. Он поддерживал, он создавал атмосферу для того, чтобы раскрывались таланты. Это вот тоже важно, да, взаимоотношения людей, как учитель-ученик, как человек, который доверяет, один доверяет другому. Ну вот, Вадим Александрович, ну расскажите, вы учительница-то.
Александра Петрова, да, она была местной жительницей Феодосии, и вот она, зная всю природу местную, она водила Волошина по холмам, по заливам и рассказывала, показывала красоту природы. И потом Макс Волошин написал, что он стал усыновлен этой землей, он почувствовал, увидел красоту, неповторимость и начал воспевать эти края. Назвал ее поэтически Кимерия по тому народу, который в древности здесь жил, древние кимерийцы, о которых писал еще Гомер. Кимериан – печальная страна. И вот до сих пор эту страну, эту часть его восточного Крыма по-волошински так и называют – Кимерия.
Он вообще был мифотворец и создавал мифы, и мифами познавал окружающую природу. Там очень много в его личности вот той мистификации, скажем так, которую мы уже немного раскрыли. Личность поэта привлекала многих, и тоже он был таинственным человеком. Одни считали, что за этой внешностью и игрой поэтической ничего другого и нет, это все личина, что там, в общем-то, внутренняя пустота, другие, наоборот, считали, что он учитель жизни.
Ну вот про учителей, духовных учителей Волошин сказал, когда изучал антропософию. Каждый учитель гонит перед собой толпу учеников, изнасилованных своими истинами.
Очень хорошее высказывание.
И он говорил, я как раз не учитель, поэтому у меня свой путь, у каждого свой путь.
Но он увлекся, опять-таки, теософией и достаточно серьезно. Он даже принимал участие в строительстве храма, потом он сказал, что это не храм, а капище там в Германии, да?
Это в Дорнах, Швейцария, Дорнах, да, у границы с Германией было.
Ну, теософия, насколько я понимаю, сейчас умерла окончательно, осталось лишь... Ну, какие-то, может, исследователи отдельные и занимаются, или юноши, или девушки, которые не совсем понимают духовную культуру русскую. А вот вы сказали, что здесь эта учительница, которому помогала, здесь тоже. Вот как это происходит, я поражаюсь. Пустынная земля. Одни какие-то сучки и гибряки всякие. Вот. Ничего нет. И вдруг возникает такой человек, который может преподавать. Преподавать кому? Вот Волошин, да? И он принимает ее как учительницу?
Да, он ее принимает, и всю жизнь он с Александрой Петровой переписывался. Больше всего писем – это именно к ней. Где бы он ни был, куда бы он ни ездил, он обязательно, обязательно писал ей письма, и все с ней рассказывал, свои стихи ей писал. Больше писем даже, чем к матери у Волошина, вот именно к Александре Петровой. Она была из рода Дуранте, это было достаточно, так вот, Феодосий известный, богатый. Она была как бы из этого рода, и поэтому работала там учительницей, и Максимилиан снимал у бабушки Александры квартиру, и они так познакомились дома у бабушки.
А я бы сказала, Господь привел. Вот хоть мы и говорим, сейчас Евгений Константинович начал говорить о антропософии, теософии, понятно, действительно, Серебряный век, все увлечены, но мы вот только что были, и нам Вадим Александрович показывал комнаты Волошина, вот его, можно сказать, святая святых, где он больше всего времени проводил, и мы там видели, что иконы, да, оформленный уголок, в котором...
Красный угол, да, красный типичный угол, для русского человека.
Мы помним, что он венчался, да, мы знаем, как он относился к вот нашим святыням, мы знаем, что у него есть произведения, посвященные именно религиозной теме, именно православию посвященному. Вот я бы хотела, чтобы Вадим Александрович рассказал именно об этом, как здесь, как добрый хранитель этого прекрасного дома. Вот Волошин и иконы, Волошин и православие, Волошин и его поэма, да, посвященная Матери Божией.
Да, дело в том, что в 1924 году Волошин был в Москве. В это время Анисимов реставрировал икону Владимирской Божьей Матери. Выставить ее в храме не могли, шла борьба с религией, но выставили в музее в то время в Москве, в Государственном историческом. И Волошин, приходя в музей, брал стул, садился перед иконой, сидел целыми днями. Там же он приобрел лик Владимирской Божьей Матери и, приехав домой, повесил у изголовья. А потом написал стихотворение «Владимирская Богоматерь». И вот прочитаем небольшой отрывок. «Не на троне, на ее руке, левой ручкой обнимая шею, взор по взор. Щекот припав к щеке, неотступно требует, немею, нет ни сил, ни слов на языке. Она, в тревоге и в печали, через и грядущего глядит, в мир вордеющей дали, где закат пожарами повит. И такое скорбное волнение в чистых девичьих чертах, что лик в пламени молитвы, каждый миг, как живой, меняет выражение. Кто отверз озеро эти глаз? Не святой Лука иконописец, как повел древний летописец, не Печерский темный богомаз. В раскаленных горных Византии, в злые дни гонения икон, лики из огненной стихии, был земные краски воплощен. Из всех высоких откровений, явленных искусством, он один уцелел в костре самосожжений посреди обломков и руин. Кстати, икона эта сейчас находится в храме при Третьяковской галерее.
Да, знаменитый храм Николы в Толмачах.
У Волошина еще есть поэмы, такие как «Серафим Саровский», замечательная поэма, вот, в которой он описывает житие вот нашего любимого святого.
Это же тоже русская традиция, и Александр Сергеевич Пушкин перекладывал некоторые тексты, да, вот известные его молитвы, которые он перекладывал в стихи. И здесь вот мы видим, как житие переложено в стихотворную форму. Это очень интересная, такая важная для русской литературы, для русской культуры традиция. Вот об этом мы тоже говорим на уроках в гимназии Радонеж. Вы спрашивали, Евгений Константинович? Отвечаем.
Наверное, знаете, такая книга есть «Отец Арсений». Вот. И вот в главе про поэтов Серебряного века отец Арсений рассказывал, как Волошин пришел к нему, целую ночь исповедовался, плакал. И он такие очень теплые, добрые слова говорит вот именно о Максимилиане.
Ну, вы знаете, что эта книга тоже до сих пор, кстати, вызывает некоторые сомнения в достоверности. Потому что говорят, что это тоже мистификация, но, правда, высокая мистификация. Да-да-да, есть такое мнение. Но это нисколько не отменяет всей духовной реальности, которая там раскрыта. Возможно, это были реально записаны кем-то воспоминания. Был ли вообще отец Арсений, как личность. Но то, что это собирательный образ, очень достоверный, как душа вот русская сразу принимает православное, как на веру просто принимает, потому что очень убедительно это все звучит. И насколько я знаю от издателей, что это все-таки на материале, по крайней мере, точно уж на материалах достоверных того времени основанная книга. Теперь немножечко вернемся все-таки пораньше, к началу жизни поэта. Меня вот всегда несколько смущало вот его мифотворчество, желание видеть мир сквозь свои собственные миры.
Волошин всегда очень любил игру. Вот. В гимназический год играл в театре, и ему говорили, что хорошо было бы ему карьеру артиста, вот, актера. Но Волошин избрал другое. Но в жизни он всегда предпочитал игру и какую-то мистификацию. Были интересные такие эпизоды. Он маме присылал свои переводы разных поэтов, вот и как-то Гёте присылал. Но мама всегда говорила, что нет, это плохо, вот можно лучше. Вот она его всегда в строгости держала. И как-то он присылает ей стихи, говоря, что там, ну, это перевод там такого-то автора. Она очень похвалила, а потом он пишет: «Мама, я позволил себе мистификацию, это мой перевод». После этого мама вообще никогда ничего не хвалила.
Как забавно. Но она имела образование какое-то филологическое или литературное?
Конечно же, она заканчивала, как раньше все дамы высшего общества, заканчивала пансионы, да, вот они там вот получали образование, так что только такое.
Вот это удивительно, что тогдашнее и гимназическое образование было такой высоты, что люди могли потом даже и не поступать в университеты, преподавали в школах и преподавали совершенно замечательно. То есть знания были бы высочайшего уровня. Правда, бедные дети, как я по воспоминаниям знаю, но их заставляли так учиться. Они без продуху сидели над книжками, изучая же и латынь, и греческий, и наш язык, и нашу словесность. Ну, это гуманитарное когда здание. Но потом реальные училища тоже давали очень хорошую подготовку. То есть русское общество было очень образованным. Вот я к этому и клоню, что даже здесь Феодосия, вот вы говорите, ах, ну это же Феодосия, а что Феодосия? Маленький городок на окраине империи, вот что такое Феодосия. И тут произрастают такие удивительные люди. Тут живут замечательно образованные люди, которые все могут понять, оценить, принять в этом участие, помочь даже.
Ну это определенные, конечно, круги населения были очень образованы. Например, когда Юнги купил здесь участок земли, приехал сюда жить, была болгарская деревня. Ему не с кем было общаться. Иногда приезжали друзья, но очень редко. Тот же Чехов, но это было очень редко. А человеку, профессору, надо было с кем-то хоть как-то с кем-то пообщаться. И поэтому он решил создать здесь именно поселок творческой интеллигенции. Дал объявление, что продается земля творческой интеллигенции.
Так это идея Юнги, не Волошина?
Вот именно Юнги был создатель поселка Коктебель, именно вот творческой интеллигенции. А Волошин, так как имея здесь потом, приобретя кусочек земли, построив дом, стал тоже приглашать своих друзей. И поэтому Коктебель стал так известен.
Потом здесь же, как вы уже немножечко ранее говорили, и стоило это пребывание очень дешево. А поэты, к сожалению, что сейчас, что тогда, были весьма необеспеченные люди, но настолько полны своим творчеством, своим духовным богатством, что как-то это все и не замечали. Я думаю, так?
Скорее всего, да. Люди жили здесь на берегу, в Коктебеле, это не Ялта, не южный берег Крыма, где шикарные дачи. Вот. Поэтому здесь, конечно же, приезжая сюда, отдыхая, все это было намного дешевле, чем в комфортабельных вот каких-то местах южного берега.
Да и до южного берега, кажется, Крым такой маленький на карте, а на самом деле он такой большой. Отсюда, из Коктебеля до Севастополя, чуть ли не 6 часов, это сейчас на машине, нужно ехать далековато, да, или там 4 часа, но долго.
Долго, долго. Например, Волошин водил своих друзей пешком по Крыму, например, с одной ночевкой на водопад Жур-Жур через горы. Сейчас на машине туда едешь, 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 едешь. А тут пешком день, второй. Вот они там были на водопаде этот Жур-Жур. Возвращались тоже с одной ночевкой уже вдоль берега моря, не через горы. Ну вот такие были у них пешие прогулки здесь.
Но зато компания какая.
И зато да, какая красота их окружала, как они вдохновлялись этой природой и друг другом. И им, конечно, что-то открывалось, что невозможно понять из окна машины. Это все ногами, это все внутренним миром, душой своим, поэтому остается только им завидовать. Но я хотела бы, чтобы еще Вадим Александрович перечислил имена, просто, может быть, не рассказывая о них подробно, имена, ну, может быть, самых известных гостей дома Волошина, поэтов, писателей, потому что действительно это стало тут такая крымская мека, ну, своеобразная, да. И благодаря Максимилиану Александровичу мы теперь можем вот здесь ощущать их присутствие, особенно в таком мемориальном доме.
Гости были. Например, Николай Гумилев приезжал в гости к Волошину. С Дмитриевым они тогда приехали. Марина Цветаева с сестрой Анастасией, ее муж Ефрон. Алексей Николаевич Толстой был большой друг Волошина, всегда приезжал. Андрей Белый.
Ну не просто заездом в гости,
нет,
да?
Нет, они постоянно приезжали.
На несколько дней минимум.
Конечно. Михаил Булгаков приезжал в гости. Вот именно здесь, возле столовой, читал свои произведения на веранде. Вот. И именно после посещения этого дома стал писать свое мистическое произведение, очень известное.
А Грин? Маргарита.
Александр Степанович Грин приходил сюда тоже в гости. Именно у Волошина спрашивал, как можно перебраться жить к Южному морю, в Феодосию, сколько стоит квартира, где можно что-то снять. И вот он переехал в Феодосию, жил в Феодосии. Потом уже в конце жизни он переехал жить в Старый Крым. Брюсов приезжал сюда, вот, Валерий Брюсов.
Ну, я представляю, какая насыщенность интеллектуальная здесь была, ну, по крайней мере, летом. Потому что все-таки потом наступала зима, и приходилось здесь у этой единственной печки находиться, где с одной стороны печки был кабинет, с другой стороны уже жилая комната, вот столовая, в которой мы находимся, где он тоже даже и спал, как я понимаю, иногда.
Да, да, да.
Вот так. Так что сменялись сезоны. Слава богу, что зима здесь достаточно коротка, хотя у моря эта влажность, эти ветры, это, знаете, уже не преимущество. Это такой бы значительный недостаток, особенно у тех, у которых легочные какие-то. Это не степной Крым, где там все дышит сухим степным воздухом и целебными травами. Это такой суровый берег. Но, с другой стороны, этот суровый берег заставляет и сочинять, и формирует фантазию именно в таком суровом духе. А вот были ли у него, как бы вообще характеризовали настроение Волошина? Вот есть такие поэты, как бы упадочные, да, декаденты. Есть поэты, которые воспели уныние. Он вся японская поэзия. Ну, это же невероятно красивые стихи. Целая нация находится в таком эстетическом модусе. Вот здесь, в творчестве Волошина, как вы его бы характеризовали в целом?
Волошин всегда писал стихи, если у него было, можно сказать, хорошее настроение. Если у него были такие вот пессимистические моменты, то стихи не писались. Стихи не приходили к Волошину вот как бы сверху. Да? Он над ними очень долго, скрупулезно работал. Вот, например, когда произошла первая революция февральская, Волошин, видя всю эту лживость, всю эту неправду, стал много писать критических статей про это. Естественно, все редакции для него закрылись. Его перестали печатать, и он приехал сюда, в Коктебель. И не мог писать. Вот чувствуя эту несправедливость, чувствуя этот обман, ложь, он не мог ничего писать. И только когда произошла Октябрьская революция, он понял, что что-то произошло другое. Он писал, что поднялись низменные силы самой Руси, земли, и что будет большая кровь. Он
чувствовал это. Взорвался нарыв. Нарыв взорвался, как да. Этот карадак, который вот здесь, знаменитый вулкан.
Он начал писать, потому что он чувствовал, что надо людям рассказывать, что происходит, что беда, творится беда, происходит, чтобы люди знали, видели это. Но разуметь, конечно, просто стихами было невозможно уже видеть.
Ну, уже, честно говоря, и читатели, большевики, вычистили читателей, многих, и писателей многих. Хотя, видите ли, как... Но все равно русская земля катастрофически богата. Удивительно, сколько их не отлавливай КГБ там, или ЧК и так далее, и так далее. Все равно остается некий корень, который дает поэтам не только там второго ряда, как Ирина Николаевна сказала, или даже третий ряд наших литераторов. Это вот если полностью закрыть там высочайшие имена, там Пушкин, Лермонтов, Толстой, остается второй ряд Грибоедов и так далее, и так далее. А еще есть и... третьего ряда поэты и писатели, которых иногда даже мы несправедливо забываем, но которые относятся к высочайшим образцам мировой литературы, мировой поэзии. Так что, слава богу, что мы проживаем здесь, в России. А еще, возвращаясь к Волошину, хотел бы, чтобы вы несколько слов сказали о его живописи. Кстати, здесь же еще тоже проживал совершенно замечательный художник, но профессиональный, в отличие от... Волошин, это Богоевский.
Богоевский, да. Константин Богоевский, друг Волошина. Они были близкими друзьями. Часто приходили друг к другу в гости. Работали в мастерских Волошина Богоевского. Богоевский здесь. Вместе были на пленэрах. И путешествовали по Крыму. И были близкими друзьями.
Елена Николаевна.
Вот Вадим Александрович мне рассказывал еще, что был момент, вот мы говорили, политические сложности, когда... Волошина не печатали. И тогда он стал более известен как художник. Он выставлялся, его принимали в художественных кругах с большим очень пиететом, вниманием, правда?
Но все равно видно, что он дилетант, Это очевидные совершенно вещи. Но мне понравилась оценка Бенуа, этого из наших самых изысканных эстетов в живописи русской. Бенуа говорил о том, что этот дилетант умеет так, как-то я не помню точно цитату, так провести линию, что она насыщается настоящим серьезным художественным чувством, какой-то весомостью художественной. Вот это, наверное, и составляло главное. Он видел и в поэзии, в слове также умел вычленить самые важные слова и их собрать в некую фразу поэтическую. И то же самое это касается и живописи его. Собственно, он не живописец был, он же акварелист, да?
Большей части. Вначале он шел через темперу, масло, гуашь, и только уже потом пришел к акварели и занимался акварелью. Писал акварелью, был акварелист.
Подешевле.
И подешевле. Ну, все-таки его акварелью можно передать вот эти наши холмы, такие вот выжженные, пастельные тона. И акварель более близка к этому.
Вот это тоже замечательное качество, когда человек называет и выявляет природу саму, и мы можем не просто говорить «вот там где-то Коктебель», мы просто назовем несколько имен, скажем, да, или Коктебель, Кимерия, обозначенная местность. Мне очень нравится, как об одном из выдающихся английских художников и акварелистов, в частности, сказал Оскар Уальд: «Если бы не он, то никто бы и не задумался о существовании лондонских туманов». То есть он раскрыл миру красоту лондонских туманов. И вот здесь тоже мы наблюдаем этот феномен называния целой вселенной отдельной, как Карадаг не похож ни на какие другие горы.
Да.
То, что здесь мы видим по суровости, по какому-то страшному ощущению, предчувствию адских глубин какой-то, даже татары говорили, что здесь вход в ад, да?
Да, да. Недаром называли они «Золотые ворота», у нас сейчас «Золотые», они называли «Шайтан-Аба», ну, «Чёртовы ворота».
А откуда же тогда «Золотые»-то? Или, вот я понял, «Золотой дьявол».
Может быть,
так. Нет, я с вами не соглашусь, уважаемые гости радиостанции «Радонеж». Дело в том, что многие художники, даже фотохудожники, они ловят особый момент, когда солнце падает на эту арку, это арка, которая стоит в открытом море, да, вот в виде ворот, она очень красивая. Александр Сергеевич Пушкин, между прочим, проезжая мимо, зарисовал «Золотые ворота» на полях.
Глаз алмаз великого-великого поэта.
И вот художник ловит этот момент, когда солнце падает на вот эту арку каменную в воде, и они окрашиваются в золотой цвет рассвета. Это очень красиво. Или заката. Это очень красиво. И есть такие фотографии, когда они действительно золотые.
Ну, видите ли, как нужно же еще оказаться в море на закате дня или на рассвете дня. Это мало кто, конечно, видит, только действительно люди, оснащенными замечательными лодками или, как Пушкин, целым кораблем. Да, с корабля можно было это все увидеть. А вот обычные люди, конечно, видели суровость самого Карадага и этих ворот, которые, как вы сказали, называются?
Шайтан-Аба.
О, Шайтан-Аба, да. Ну, Шайтан все наши слушатели когда-нибудь слышали, не будем расшифровывать и еще раз повторять эти слова даже. Итак, вот эти места, которым дал название никто другой, как Волошин, просто он дал название как первозданному месту, которое не имело еще названия, ну, кроме вот таких вот местных легенд татарских. Татары-то жили, насколько я понимаю, большей частью в степном Крыму.
В свое время татары жили в степном краю. А Крым, побережье было турецким до того, как Екатерина присоединила Крым к России. Вот. И местное население до присоединения, все христиане были выселены при Азовье.
Вот это меня поразило. Если можно, пару слов. Как вот, ну, мы понимаем, что там татары пострадали как меньшинство, да, там чеченов там, или черкесов высылали, там евреев куда-то высылали. А то, что вот императрица Великой Российской империи высылала своих же собственных подчиненных славян, да, русских, куда-то, вот это мне показалось очень странным.
Дело в том, что турки, если происходили какие-то боевые действия, они часто местное христианское население вырезали. Ну, геноцид. Это и в Армении было, это в Болгарии было, в Сербии. И Суворов сказал, что Крым еще не русский. Это было после того, как после одной из войн русско-турецких. Вот, когда Крым как бы нейтральный еще был. Он говорит: давайте мы выселим христианское население, это греки, которые здесь были, вот, армяне.
Но тогда другое слово, не выселим, а переселим. И,
как бы, местное население понимало это немножко по-другому, потому что это делалось как бы и добровольно, но добровольно, наверное...
Ну, кто же от своих кур, от своих коз будет, так сказать, уходить, да.
Но все-таки Александр Суворов проявил свои организаторские способности, и местное население все-таки христианское было, переселяли их в Приазовские степи. Вот. А здесь на побережье остались те же армяне, те же греки, которые в свое время приняли ислам. И также были турки. И вот при следующих войнах местное население поддерживало турок. И поэтому отсюда были выселены турки. Вот те армяне и греки, которые приняли ислам, их тоже выселили в Приазовье, говоря, пусть теперь снова принимают христианство к своим же собратьям. И побережье осталось безлюдное практически. А в это время умерла Екатерина. А как мы знаем, ее сын Павел, он не любил начинаний своей матушки, и он не стал заниматься этавридой. А пустынные земли не бывают пустынными. Местное население в степи жили бедно, там всегда мало воды. И они увидели, что побережье пустынное. Они стали переселяться сюда и заселять это побережье. Так они появились здесь у нас на побережье.
Ну, замечательно совершенно мы описали, насколько, для меня, по крайней мере, полно, мне кажется, атмосферу этого дома, роль Волошина, как гения этого места, безусловно, который сам олицетворял это место и заквашивал окружающее пространство своим творчеством. Заканчивая сегодняшнюю нашу программу, каким бы любимыми вашими стихами вы хотели бы завершить сегодняшнюю нашу беседу?
«Выйди на кровлю, склонись на четыре стороны света, простерши ладонь. Солнце, вода, облака, огонь, все, что есть прекрасного в мире. Факел косматый в шафраном тумане, влажный парчоры с плесткой на луч, к небу из пены простертые длани, облачный грамот закатный сургуч. Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу свое странствие, странствие лучшее из наваждений земли».
Замечательно. Елена Николаевна.
А я бы хотела еще попросить Вадима Александровича прочитать стихотворение Волошина именно об этом доме, когда он приглашает всех путников зайти сюда и здесь наполниться вдохновением. Пожалуйста.
«Дверь отперта, переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог. В прохладных кельях, беленых и звездкой, вздыхает ветер, живет духу раскат волны, взмывающий на берег плоский, полынный дух и жесткий треск цикад».
Сейчас как раз такое время, когда мы закрыли, правда, плотно окна, чтобы не мешали цикады нам, потому что хор цикад поразительно сильный. И это тоже это южная именно цикады, эта атмосфера звуковая еще, особенно блеск прибоя, шум прибоя и цикады вместе, как запах моря, его бриза и степные травы целебные, которые, кажется, здесь все смешалось, и само в этом удивительном воздухе порождаются замечательные мифы, легенды, сразу хочется фантазировать, потому что фантазия вызревает именно в таких местах, где все требует твоего особого внимания. Что ж, спасибо большое.
«И пальцы тянутся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут». Это Пушкин.
Ну что ж, видите, как вы замечательно порифмовали двух поэтов. Конечно, один поэт – это «Наше все», а другой поэт…
«Все нашего Крыма».
Ну, здесь я поспорю, потому что я убедился, что здесь очень много имен, и тот же самый Грин. Есть зачем ехать интеллигентному человеку в Крым, и одно из мест – это, конечно, Коктебель и дом Волошина. Спасибо большое.
Я хотела тоже поблагодарить наших музейных сотрудников, потому что сохранить вот это все среди бурь и невзгод разных обстоятельств исторических – это большой подвиг. И музейные сотрудники продолжают его тихо, каждый день, день за днем осуществлять. Им низкий поклон.
Но я благодарен вам, Елена Николаевна, что вы напомнили нашу обязанность всех благодарить, со всех молиться и всех благословлять.
Да, благодарим. И мы делаем все, чтобы дом этот стоял. И ремонты крыш, вот, и облагораживают двор. Сюда могут сейчас прийти, посидеть в тени и напитаться этой атмосферой прекрасной, духовной. Приходите в гости.
Дорогие наши слушатели, это был репортаж Евгения Никифорова из Коктебеля, из музея поэта Максимилиана Волошина. В программе принимали участие заведующий домом-музеем поэта Вадим Александрович Шушунов и ведущий словесник православной гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый второй позвоночник. Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило 2 золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологий в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд. Метро Римская. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице преподобного Сергия Радонежского. Дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римская. Запись строго по телефону. То есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38. 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. Ждем вас в оздоровительном кабинете восстановления позвоночника. Тренажер – это изобретение Олега Васильевича Челмакина. Повторю, что 2 золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии завоевало это изобретение в 23-м и 24-х годах. Ну и еще раз телефон для того, чтобы записаться на прием. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римская. Спаси Господь.